Глава 17. Когда я спустился вниз, Лоры в гостиной уже не было. За столом, уронив голову на руки, дрых Матвеич, под шумок добивший-таки бутылку самогона до дна. Шаман все так же неподвижно сидел на прежнем месте с задумчивой улыбкой на устах.
«Ударник, глянь-ка!»
— послышался откуда-то из-под земли голос моей спутницы. Я огляделся. Гобелен с портретом вождя оказался небрежно сдвинут в сторону, и за ним обнаружился проход в соседнее помещение, служившее, по всей видимости, кухней. Посреди нее был оборудован люк в подпол, крышка которого сейчас была откинута. Оттуда высунулась растрепанная голова с разноцветной челкой и, нашарив меня взглядом, нетерпеливо произнесла:
«Ну ты где?»
«Иду»,
— откликнулся я. Подпол был низким и тесным, в полный рост не разогнуться, но полюбоваться тут и вправду имелось на что. К поддерживающим свод поперечным балкам были привязаны копченые колбасы, лениво покачивающиеся на сквозняке, точно шишки на сосновых ветвях. На полках, закрепленных вдоль стен, рядами стояли стеклянные банки с крупами, вареньем, и тут же высились целые баррикады консервированной тушенки. На полу обнаружились бутылы с самогоном числом до дюжины.
«Жратвы у них, видите ли, нет, суки!» — прокомментировала это зрелище Лора.
Вскоре нашелся и арсенал. Запертая на ключ кладовка, замок которой моя спутница без особого труда вскрыла за пару минут. Внутри мы насчитали 9 калашей разной степени потрепанности, пару десятков запасных рожков, автоматический карабин и несколько цинков с патронами. От созерцания этого богатства у Лоры загорелись глаза. После недолгих препирательств было решено покинуть гостеприимные стены заставы с рассветом, пока ее хозяева не очухались и не устроили еще какое-нибудь шапито. У нас осталось несколько часов на отдых. Хотя Лора и настаивала на том, чтобы продолжить путь прямо сейчас, усталость взяла верх, и тащиться куда-то на ночь глядя я отказался наотрез. Несмотря на выпитый самогон и то, что я уже буквально валился с ног, сон никак не шел. Несколько раз я проваливался в легкую дремоту и просыпался от каждого шороха, пока, наконец, Лора не растолкала меня, шепнув на ухо, что за окнами затеплился рассвет, и нам пора собираться в путь. С собой мы прихватили 2 автомата, по паре сменных рожков и изрядный запас патронов. В поклаже уместились экспроприированная из погреба палка сухой колбасы, вермишель и крупа, пересыпанная мною из банки в найденный тут же холщовый мешок. Совесть тихо бурчала где-то в глубине сознания, когда я аккуратно упаковывал чужое имущество. Погранцы и вправду не дождутся больше пополнения своих запасов земли. С другой стороны, Хеленгар не пустыня. Здесь всегда можно купить еду у местных крестьян. Разве что денег обитателям третьей заставы взять неоткуда, ведь по большому счету пограничники не умеют делать ничего, кроме ловли и организованного грабежа таких же в точности, как и они сами, проводников, которых в центруме больше ждать не стоит.
«А выкрутятся как-нибудь», —
успокоила меня Лора, подметив мои колебания.
«У них там хавчика месяца на 2 осталось, а потом придумают что-нибудь. Наймутся к железнодорожникам грузы охранять. Или откроют в своей хижине отель у бухого сталиниста. Короче, перестань маяться и пойдем, пока совсем не рассвело».
Ветер в горах поет по-особенному. Он то тихо стонет, словно притаившееся среди утесов древнее привидение, то шепчет что-то издалека, будто пытаясь доверить нам какую-то великую тайну. То гулко хлопает в вышине, подобно натянутым парусам. Я сверился с картой. Чтобы добраться до цели, нам следовало спуститься в долину и пройти несколько километров по пустошам, сразу за которыми и раскинулась самая крупная во всем центруме аномальная зона — поющий лес.
«Тихо тут», — сказала Лора. «Даже птицы не поют».
«Да здесь они почти и не водятся»,
— откликнулся я. «Тут встречаются какие-то местные крупные орлы, охотятся на горных коз. И знаешь, как охотятся?»
Поднять такую добычу в воздух они не могут. Большая слишком. Потому используют оригинальный метод добычи пропитания. Заметив пасущуюся на скалах козу, они пикируют вниз и в последний момент распахивают крылья, пугая животное. Коза шарахается в сторону, падает в пропасть и разбивается.
Обед готов.
Хитро. Правда, никаких коз я тут не видела.
Зато слышала. Помнишь, кто-то громко гавкал ночью в темноте? Вот это они и есть. Здешние козы не блеют, а именно гавкают. Порода такая.
Так вот, кто это был. Протянула девушка. Я-то думала, это какие-нибудь койоты или что-то подобное.
Нет, кроме волков, других собаковидных хищников тут не водится. Равнинные волки полностью вытеснили всех конкурентов. Но и они живут только в лесах. В пустошах и горах их нет совсем.
Некоторое время мы молчали, любуясь встающим над северным кряжем солнцем. Вид на долину открывался просто великолепный. Хвойный лес, покрывавший далекие горные склоны, походил издалека на пушистый зеленый ковер. Низкие облака цеплялись за вершины утесов, оставляя на них стремительно убегающие куда-то тени. Тропа, извиваясь, вела вниз и терялась среди камней и низкого кустарника. Я на всякий случай оглянулся.
«Не дрейф, ударник, не погонятся!» Поспешила успокоить меня Лора. «Они еще полдня будут отходить с похмелья и думать, не привиделся ли им наш визит. К вечеру, может, сообразят, что мы у них калаши сперли».
«Странные они», — высказал я давно мучившую меня мысль.
«Да просто собрали на отдельную заставу всех чудиков и пьяниц с окрестных гарнизонов, чтобы под ногами не путались. Была раньше в штабе такая практика. Если обнаруживались среди пограничников ущербные, которых и выгнать жалко, и к делу толком не пристроишь, их отправляли служить в какое-нибудь захолустье, где контрабандисты-то появляются раз в полгода по обещанию, чтобы и под рукой на всякий случай были, и перед начальством не отсвечивали». «Что?»
«Да нет, ничего», — мрачно ответил я, но скрыть эмоции все равно не получилось. Меня выдало выражение лица. Вот, значит, как на 16-й заставе Кландала оказались люди, поголовно имеющие те или иные, скажем так, особенности. Недаром при первом знакомстве с личным составом я обозвал тамошних обитателей инвалидной командой, а само это заведение — богадельней. Да и вообще 16-я всегда считалась тихим, даже скучноватым местом. Выходит, ее и поставили посреди пустошей лишь для того, чтобы убрать таких, как я, с глаз долой. Недаром Беккер предлагал мне в свое время перевестись в штаб, намекая, что я достоин большего.
«Слышал?»
Лора внезапно остановилась и принялась встревоженно осматриваться. Я навострил уши. Поначалу мне не удалось различить ничего, кроме ставшего уже привычным шума ветра, а потом... Откуда-то издалека донеслось едва различимое конское ржание.
«Вроде лошадь», — неуверенно произнес я.
«Ага, и чьи-то голоса. Думаю, кочевники, давай-ка сойдем с тропы на всякий случай».
Мы увидели друг друга почти одновременно. Трое вооруженных всадников на низкорослых лошаденках, похоже, дозорный отряд, трусили вверх по тропе, выстроившись друг за другом. Стоило мне выглянуть из-за камня, как первый из троицы резко остановил лошадь и схватился за притороченный к седлу карабин. Двое других тоже вскинули стволы.
«Иркан! Халсери! Усула! Аманут!»
— выкрикнул один из них на непонятном языке.
«Чего он сказал?»
— обернулся я к Лоре.
«А хрен его знает!» — пожала плечами та. «Не понимаю я это собачье наречие!»
Не дождавшись ответа, всадник вскинул карабин и выстрелил в воздух. А вот его спутники, похоже, решили не тянуть время и сразу открыли огонь на поражение. Я едва успел спрятаться за валун, когда по нему защелкали пули, и мне за шиворот посыпался мох вместе с гранитной крошкой. Лора бросилась ничком на землю, перекатилась под укрытие валявшегося между камней старого древесного ствола и выпустила короткую очередь из автомата. Лошадь одного из всадников испуганно шарахнулась назад, оступилась и повалилась на землю, сбросив с себя седока. Притаившись за обломком скалы, я тоже прильнул к прицелу и, поймав стволом одного из противников, нажал на спуск. Автомат дернулся, выплюнув короткую очередь. Не попал. Стрелять сверху вниз оказалось не слишком удобно, а обзор перекрывала россыпь беспорядочно торчащих из земли скальных обломков.
«Вот тебе аманут, сука!»
Процедила сквозь зубы Лора, отправив в цель еще одну порцию свинца. Второй всадник дернулся и тяжело повалился на землю. Третий, пригнувшись в седле, пустил лошадь на утек, нахлестывая ее плетью. «Этого я достал», расстреляв остатки рожка. Беглец всплеснул руками и скатился на бок, но запутался в стремени. Перепуганная лошадь потащила его за собой, и мне осталось лишь наблюдать, как его голова безвольно подпрыгивает, ударяясь о камни. Удивительно, но те двое, которых положила своим огнем Лора, были живы. Один лежал без сознания, хотя еще дышал, второй тихо постановал, зажимая руками простреленное бедро. Из пулевого отверстия сочилась густая темная кровь. Я присел на корточки рядом, разглядывая раненого. Смуглое лицо с чуть раскосыми по-восточному глазами, темные коротко остриженные волосы. Всадник был одет в короткую безрукавку из грубой кожи и кожаные же штаны. Его коротконогая лошадь, потеряв седока, мирно паслась рядом.
«Кечвеги!»
— поставила диагноз Лора, бегло осмотрев подстреленных.
«Есть тут такое племя».
«Дикари?»
«Совсем даже наоборот. Кочевники-мусорщики, в меру цивилизованные. Добывают из руин металлолом, оставшийся там с древних времен. Переплавляют его и продают. У них там целый передвижной город-завод с мартеновскими печами. Правда, оборудование им сурганцы поставляют. Сами они такое построить не в силах. Но с обслуживанием кое-как справляются».
«Интересно, с чего же тогда эти цивилизованные кочевники на нас напали?»
«Так твой коллега на заставе вчера такую пальбу с фейерверком устроил. За сотню верст, небось, слышно было. Вот и отправили разведчиков поглядеть, с чего весь этот шум. Те увидели подозрительные рожи с автоматами и решили на всякий случай сначала пристрелить, а потом разбираться. Так мыслю».
«Логично», — кивнул я, хотя в моей голове все еще вертелось множество невысказанных вопросов. Озвучить я их не успел. Издалека донесся топот лошадиных копыт, и вскоре перед нами предстали уже полтора десятка вооруженных верховых. Хотя мы и успели перезарядить автоматы, открывать огонь большого смысла не было. Численное превосходство противника не оставляло нам ни малейшего шанса на победу.
«Вы опускать оружие! Быстро!»
— скомандовал на ломаном клондальском один из наездников, по-видимому, являвшийся в этой банде командиром. Второй спешился и, грубо толкнув меня в спину, отобрал у нас автоматы, после чего быстро и умело, охлопав нашу одежду, молча кивнул своему начальнику.
«Выехать с нами! Командор Синбай будет говорить!»
«Командор?» — повернулся я к Лоре. «У них тут какая-то военная организация, что ли?»
«Они так своих вождей называют», — ответила девушка. «Но в целом ты прав. Кечвеги — народ воинственный. Я слышала, пару лет назад они навешали хороших люлей местной королевской гвардии, усиленной нашими коллегами-пограничниками. Так что могут, если захотят».
Нас усадили за спиной двух всадников, от которых тянуло смесью конского и человеческого пота, а заодно кисловатым запахом горячего машинного масла. Причмокнув, наездник пустил лошадь шагом вниз по склону, который по мере нашего продвижения становился все более и более пологим. Стойбище кочевегов открылось нашим взглядом внезапно, когда тропа, уже превратившаяся к тому времени в неширокую грунтовку, вильнула в сторону, обогнув распадок. Здесь было людно и шумно. Сновали туда-сюда перемазанные сажей и копотью люди, тащили тележки с железным ломом, вели под уздцы лошадей. Большие фургоны на правом ходу, в которых, по-видимому, и скрывалось передвижное плавильное производство, грохотали, шипели и выпускали в небо густые облака пара. Из низких труб, напоминающих жерла вулканов, изрыгались клубы черного дыма и летели искры. Чуть поодаль всей этой адской кухни возвышались жилые шатры, собранные из отдельных секций и затянутые плотной тканью. Судя по их конструкции, разобрать такой шатер и собрать его на новом месте было делом нескольких десятков минут. Возле одного из подобных строений, самого крупного и располагавшегося в центре поселка, мы и остановились.
«Вы слезать быстро-быстро!»
— скомандовал привезший нас кичвек. Отогнув полог шатра, он заглянул внутрь, после чего подал знак рукой. Маячивший за моей спиной кочевник толкнул меня в спину. Командор Синбай оказался щуплым и угловатым юношей, почти мальчишкой лет 16 на вид. Когда мы вошли, он сидел, поджав ноги на ковре, расстеленном на полу шатра, а перед ним стояла клетчатая доска с вполне земными на вид шахматами. В жилище витал легкий запах благовоний, напоминавший не то лавандовый оттенок индийских ароматических палочек, не то тяжелый церковный дух ладана. Командор поднял задумчивый взгляд. Несколько минут молча рассматривал нас, не проронив ни слова. Смотрел он совершенно взрослыми, умными и немного усталыми глазами, после чего произнес на чисто русском языке.
«Мне сообщили, что вы напали на моих людей. Один убит, двое раненых, которые, возможно, не выживут».
«Боюсь, вас дезинформировали», — ответил я, не зная даже, как согласно правилам местного этикета следует обращаться к пареньку, не то господин командор, не то, как принято при дворе, ваше многовластие. Всадники открыли огонь первыми, мы вынуждены были защищаться.
«Вы пересекли границу нашего поселения с оружием в руках. Здесь не слишком любят пограничников».
«Мы шли по своим делам и не знали, что поблизости находится ваш лагерь». На всякий случай я решил промолчать о том, что мы и вовсе не имеем ни малейшего отношения к хеленгардской пограничной страже. Татуировки на наших запястьях красноречиво говорили сами за себя, а корпус кое-где все еще считался по инерции заметной силой. «Может быть, нас не убьют, опасаясь возмездия?»
«Куда вы направляетесь?»
— продолжил допрос командор Синбай.
«В поющий лес»,
— ответила за меня Лора.
«У вас какие-то общие дела с вонгами?»
Удивленно приподнял бровь юный вождь кичвегов. «Прошу прощения, командор, но это наше дело. Нам не хотелось бы обсуждать это». Синбай снова умолк, будто бы взвешивая наш ответ. А потом вдруг резко сменил тему, кивнув в сторону шахматной доски.
«Играете?»
Я отрицательно покачал головой. Дед был заядлым шахматистом и даже неоднократно пытался посвятить меня в это великое таинство, но дальше изучение названий фигур и общего принципа их перемещений по игровому полю дело не пошло. Потом дед умер, и шахматная доска обрела вечный покой на пыльной полке книжного шкафа, откуда я не доставал ее вот уже два десятка лет.
«Я играю»,
— неожиданно подала голос Лора, по-турецки уселась напротив юноши и ловко расставила фигуры в два ряда. Синбай, которому достались белые, пошел пешкой, передвинув ее через клетку.
«Вы прекрасно владеете русским языком»,
— осторожно заметила Лора, делая ответный ход.
«Отец научил. Он уроженец Маранга, поэтому я как минимум наполовину ваш соотечественник».
Судя по интонации, командору не очень понравились подобные расспросы, и он поспешил направить беседу в иное русло.
«Давно служите в пограничной страже?»
«С детства».
«В таком случае это не служба, а призвание. Я, видите ли, тоже правлю своим народом с детства. Так сложилась жизнь. Непростая эта работа».
В устах мальчишки эти слова звучали так, словно его детство уже давным-давно закончилось. Впрочем, это вполне могло быть истинной правдой.
«Вы спустились в долину с третьей заставы?»
Снова задал вопрос Синбай, переставив очередную фигуру на доске.
«Верно. Мы провели там ночь».
«Но служите вы где-то в другом месте?»
«Да. В Хеленгаре мы просто гости».
Синбай удачно походил конем, убрав с поля подвернувшуюся под его фигуру пешку Лоры.
«Тогда хотел бы спросить, как сейчас обстоят дела в Марине?»
— спросил он.
«Что думают в штабе по поводу нынешних политических событий?»
«Если вы про войну, то у штаба нормальные рабочие отношения с военным руководством Сургана».
Немного напряглась Лора и передвинула ладью, съев белую пешку Синбая.
«А я думаю, что у командования корпуса сейчас много других проблем».
Черный конь присоединился к постепенно растущей группе покинувших шахматную доску фигур.
«Слышал, что в Сургане и Краймере у пограничной стражи дела идут не очень».
«Не совсем понимаю, о чем вы?»
«Все вы прекрасно понимаете. В центральной части континента у вас уже практически не осталось застав. Кое-как статус-кво пока еще удается сохранить в Джавале, Цаде, Краймере и у нас. Но это ненадолго. Шах!»
Лора уставилась на доску, якобы придумывая выход из сложившейся тактической ситуации. Но на самом деле, подбирая ответ, наконец ее рука потянулась к фигуре.
«Ситуация действительно неоднозначная, но она сложилась так из-за войны. Неразбериха, беженцы, экономическая нестабильность. Рано или поздно все устаканится».
«Разумный довод. Вернее, был таковым. Примерно пару недель назад, когда командование штаба пограничной стражи обсуждало планы дальнейшего сотрудничества с кабинетом канцлера. Выглядело оно, надо сказать, весьма неубедительно. Только вот я слышал, что недавно ситуация изменилась. Не правда ли?»
По доске снова гулко застучали фигуры.
«Я имею в виду, — продолжил юный командор, — что выходцы из Маранга полностью утратили способность открывать порталы. Теперь мы, уроженцы Центрума, с вами на равных. А это означает конец пограничной стражи. Полный и безоговорочный конец. Мат!»
Синбай посмотрел на свою собеседницу с нескрываемым торжеством.
«Ну, это пока только слухи», — с невозмутимым видом пожала плечами она.
«Слухи нетрудно проверить практикой. Я прикажу изолировать вас в одной из наших повозок без еды и воды. Вы в любую минуту вольны открыть портал и вернуться домой. Если сможете, конечно. Если нет, что ж, тогда решим вашу судьбу позже. Гальхар!»
На его призыв в шатер шагнул вооруженный автоматом охранник.
«Дерхейва кхалдзерги аманут!»
«Цо дебе!»
Бодро отрапортовал тот и прикрикнул на нас, снова перейдя на клондальский.
«Вы вставать! Руки на виду! Идти вперед давай! Быстро, быстро, цо!»
Шагнув за полок, я прищурился от ударившего в глаза яркого солнца. Удивительно, внутри хлипкой на вид конструкции из тряпок и палок стояла мертвая тишина. Здесь же пространство снова наполнилось шумом, скрежетом и грохотом. Нас провели через весь табор, туда, где высилось несколько неопрятно ржавых фургонов на колесах, игравших у кечвегов роль хозяйственных построек. В одном из них, наиболее старым и потрепанным на вид, охранник отпер дверь, распахнувшуюся с протяжным, тоскливым скрипом.
«Вы заходить! Сидеть тихо! Аманут!»
«Вот такой вот аманут!» — вздохнула в ответ Лора. «И заодно мухабат. Чего делать будем, ударник?»
Я огляделся. Помещение небольшое. Стены, склепанные из таких же ржавых железных листов, судя по всему, позаимствованных в незапамятные времена на одной из местных свалок. Крошечное зарешетченное оконце под потолком. В углу грязное ведро с крышкой вполне определенного назначения. И правда, полный аманут. «Дождемся темноты, а там посмотрим», — пожал плечами я.
«Думаешь, что-то сильно изменится? Сомневаюсь».
«Зато отдохнем с дороги».
Ничего другого нам не оставалось, кроме как, опустившись на пол, терпеливо ждать. Время тянулось ужасно медленно. словно патока. Шум за окнами не прекращался. Наоборот, сделался даже гуще. Лора, не выдержав, уцепилась за решетку и подтянулась к ней, повиснув на руках.
«Кажется, движняк какой-то намечается», — сообщила она.
«Надеюсь, им не придет в голову под шумок совершить набег на третью заставу», — негромко произнес я.
«А что? Самое время. Порталы закрыты, помощи им ждать неоткуда. Боеприпасов тоже надолго не хватит. Лучше не придумать, чтобы навести там шухер».
«Жалко мужиков. Не справятся они с такой толпой».
«Да не дрейфь. Они к вечеру опять перепьются в сопли, их тепленькими и возьмут. О, прикинь, вправду кочевники по коням попрыгали, с ружьями и автоматами. Ща что-то будет, точно тебе говорю».
В подтверждение ее слов снаружи донесся дробный конский топот и отрывистая гортанная речь. Видать, кичвеги и впрямь решили нанести внеурочный визит нашим друзьям-пограничникам.